Ну как, апокрифы примем или не примем? Может, проголосуем?
Отключить оружие.
Давайте все Библии просто.
Принимаем.
Давайте.
Нет, первую макалейску можно принять. Ага. Будем
второй канал сделать.
А про Сусанну примем, нет?
О, это два раза.
Да, Юдив. Вот 13 глава книги Даниила. Вот очень хорошо принять ее. Да. Вот, значит так, теперь аргументы противников апокрифов, которые выдвигаются против них, с ответами на оные. Аргументы против апокрифов. Первый. Апокрифы содержат не библейские или еретические учения.
Еще раз.
Апокрифы содержат не библейские или еретические учения. Во время реформации, в частности, два из этих учений очень серьезно оспаривались. Во-первых, молитва за мертвых. Еретические небиблейские учения. Говорим мы, евангельские христиане. Вот, молитва за мертвых оспаривалась во время реформации. Это вторая книга Маковейская, 12 глава, 45-46 стихи. Вторая Маковейская, 12, 45-46 стихи.
Это православие.
Да, 12 глава, 45-46 стихи. 12-е.
Первая Маковейская, да?
Вторая Маковейская, 12 глава, 45-46 стихи. Окей, может так легче. Second Maccabees, 12, 45 and 46. Во, окей. О, как все обрадовались. And the other one is salvation by works. И второе учение, которое оспаривалось, это спасение по делам. Спасение по делам. Поддерживающееся в апокрифах. В книге Товит, да, 12 глава, 9 стих. Вот при этом канонические книги Библии выступают против молитвы за мертвых, и ссылка дается обычно евреям 9.27. Евреям 9.27, естественно, богачий Лазарь, да, Лука, 16 глава, 25-26 стихи. Лука, 16 глава, 25-26. 9.27. Евреям 9.27. Да, положено человеку однажды умереть, а потом суд. Лука, 16, 25-26, это богач и Лазарь. И вот сейчас не помню сходу, что это такое. Вторая книга Царств, 12 глава, 19 стих. Царств, да, 12 глава, 19 стих.
Царь Давид просил, потому что я, говорит, к нему иду. Угу.
12, 19 стих. Но это, кстати, это не очень тогда соответствует тому, что... Вот, но притягивают. 12, 19. И точно так же Священное Писание, канонические книги выступают против спасения по делам. Например, Бытие 15.6, это «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Бытие 15.6, Римлянам 4.5, ну и Галатам 3.11. Значит, нужно здесь прокомментировать, Галатам 3.11, нужно здесь прокомментировать, о чем на самом деле речь. Вот мы, евангельские христиане, говорим, смотрите, в этих апокрифах не библейское учение, оно противоречит Священному Писанию, значит, эти книги принимать нельзя. Католики православные нам на это скажут: да, ребята, это вы просто учение принимать не хотите. Вот и отвергаете книги, которые его содержат. Такой будет их контраргумент. Дело не в том, что апокрифы не богодухновенны. Просто вам эти учения не нравятся. Поэтому вы их и не принимаете. Следующий аргумент тех, кто против принятия апокрифов, звучит так. Некоторые истории, рассказанные в апокрифах, фантастичны и звучат как выдумки. Некоторые истории, рассказанные в апокрифах, можно так сказать, фантастичные выдумки. Давайте немножко почитаем. Почитаем мы с вами книгу Даниила, 13 главу. И почитает вот брат у вас... с апокрифами Библия, поэтому вы найдете там 13 главу. 13. Все остальные, или вы, да, все остальные 13 главу точно не найдут. А вы найдете. Даниила, 13 глава.
В Вавилоне жил муж по имени Иоаким. И взял он жену по имени Сусанну, дочь Хилки, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведные и научили дочь свою закону Моисея. Иаким был очень богат, и был у него сад близ дома его, и сходились к нему иудеи, потому что он был почтеннейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона, от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иакима, и к ним приходили все имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день приходящую и прогуливающуюся. И в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо, и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу, «Пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место. И когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам, принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться. Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видели старейшин, потому что они спрятались. И вот когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, «Вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе. Поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослал от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала, «Тесно мне это всюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если нет, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого, упасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом, закричали также и оба старейшины против нее. И один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иакиму, мужу ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они пред народом, «Пошлите за Сусанной, дочерью Хилкия, с женою Иакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежной и красивой лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, когда мы ходили по саду одни, пошла эта за служанками и затворила двери сада. Это слава служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимся. И того не могли удержать, потому что он был сильнее нас. Отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша. Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее насмерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала, «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня. И вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее, и когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила». И он закричал громким голосом, «Чисти от крови ее». Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он стал посреди них и сказал, «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не следовал и не узнал истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился и сказали ему старейшины, «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда как Господь говорит: невинного и права не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мостиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалил его, он призвал привести другого и сказал им: «Племя Канаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собой?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на свою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющийся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил, и что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего по закону Моисеева, и увертили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хилкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну, с Иоакима, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом.
Вот такие. Да, дальше 14-е. Еще одна история. Про то, как...
Тоже
да, тоже интересное, про то, как там были священники бога Вила, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и, значит, эти священники там говорили о том, что бог их жив, потому что бог ест и пьет. И Даниил решил это дело проверить, разобраться. А оказалось, что в храме этого самого бога была потайная дверь. И по ночам священники вместе со своими семьями, женами, детьми приходили, ели и пили то, что этому самому богу принесено через эту потайную дверь, и также уходили.
Может быть.
Вот.
Он мукой посыпал,
да, он мукой посыпал, и было видно, кто там это самое проходил. Вот, такие рассказы. Значит, и теперь вопрос в том, как мы к этому будем относиться. Вот разные ветви христианской церкви относятся к этому по-разному. Католики, да и отчасти православные, говорят: ну что, ну нормальные истории, вполне библейского свойства. В общем, как бы это действительно история, прославляющая Бога. Евангельские христиане, да, скажем так, протестанты еще со времен Реформации сказали: ну посмотрите, вот сравните, например, эту историю, которую мы сейчас читали, с рассказами библейскими, которые на нее очень похожи. Ну, грех Давида и Версавии, да? Вот вся эта первая часть действительно похожа. Давид увидел Версавию, когда он был один, но там это так не смакуется, там это так не расписывается. Все-таки говорится более аккуратно и более, ну скажем так, и благочестиво, и более, есть великолепное слово, целомудренно. А тут же, ну, практически та же история. Еще она немножко напоминает, но потом уже более позднее, женщину, взятую в прелюбодеянии, в Священном Писании, да, в Евангелии от Иоанна. Но дается в более подробно, в больших подробностях, и поэтому производит странное впечатление. Вот такие обвинения раздаются здесь против апокрифов, что их учения, их рассказы часто бывают такими выдумками, забавными историями, иногда историями с низкой нравственностью. Но как только мы с вами, евангельские христиане, говорим о низкой нравственности апокрифов, нам отвечают: ну хорошо, а как же патриарх Авраам, который вот жену свою выдавал за сестру? Тут какая нравственность? Вот, и спор продолжается. Еще один аргумент, который используется против апокрифов, большинство ветхозаветных апокрифов написаны в те времена, когда прекратилась ветхозаветная последовательность пророков. То есть сами евреи признаются, что пророческая последовательность прекратилась. Еврейские авторы, тот же самый Флавий в частности, эти апокрифы не принимают, не учитывают, и, то есть не считают их подлинными. И евреи сами отвергают апокрифы. Вот, и поэтому мы говорим о том, что ну, мы тоже мы их не принимаем. Отвечают на этот аргумент так. Но ведь Христа евреи тоже отвергают, а мы его принимаем. Видите, то есть здесь мы имеем перед собой спор, который развивается, идет сейчас на наших глазах. И, наконец, последний аргумент, который используется против апокрифов. Ни одна из этих книг не принята народом Божьим как каноническая книга. Ни одна из этих книг не принята народом Божьим изначально как каноническая книга. То есть не евреи это не принимали, не христиане это не принимали. А католическая церковь стала принимать только как реакция на протестантизм, на реформацию. То есть сначала они не принимали, а потом стали принимать. Вот. И, наконец, такие исторические свидетельства против апокрифов. Люди, которые не принимали апокрифы. Филон Александрийский отвергает апокрифы, никогда не называет их священными книгами. Иосиф Флавий не принимает апокрифы. Иисус Христос никогда не цитирует апокрифы. Вот апокрифы, скажем, Иуда цитирует, да, в послании Иуда. Да, ну все, пожалуй, здесь можно остановиться. Дальше. Серьезные выступления против апокрифов были у отцов церкви. Выступали против них Ориген, Кирилл Иерусалимский, Афанасий, Иероним. Об этом мы уже говорили.
Ориген,
Афанасий, Кирилл Александрийский, Иероним. Лютер и реформаторы отвергали апокрифы. И только в 546 году католическая церковь приняла апокрифы вот в ответ на реформацию. Значит, что мы с вами можем сказать по поводу апокрифов? То есть спор идет. Очевидно, апокрифы имеют большую ценность. В частности, апокрифы ценны как исторический документ, рассказывающий нам о иудейской истории. Историю маковейских войн проще всего проследить именно по апокрифам. Очень много полезного мы там узнаем. Мы узнаем о жизни еврейского народа вот в этот сложный период его истории. Что касается богословия, ну, вообще говоря, есть общее такое правило, очень хорошее, согласно которому богословие на одном стихе не делается. Если есть, допустим, один стих, который говорит по поводу значит, какого-то богословского учения, мы не можем его принять, это учение, только на основе одного стиха. Но это общий такой принцип герменевтики. Мы не можем строить богословие на одном библейском фрагменте. Поэтому, наверное, вряд ли кто-то из нас решится в церкви встать и начать проповедовать о молитве за усопших вот, на основе апокрифов. Я думаю, вряд ли кто-то из церкви решится использовать апокрифы в проповеди. Но на самом деле в некоторых церквях использовались и используются. В частности, и в протестантских церквях тоже. Я не знаю, в баптистских ни разу, по-моему. Были, да? Были? Вот. Кто-нибудь знает, кто такая Полиана? Это уже из литературы, а не из библейской истории.
Женщина.
Совершенно верно. Женщина или девочка? Ну, девочка. Девочка, да. Это книжку написала американская писательница Элеонор Портер про некую девочку, которая попала. Да, про костыли, совершенно верно. Вот, по этой книжке был фильм. Делали тоже в Штатах. Фильм по своему сюжету немножко отличается от книжки. И там забавная такая вещь. Пастор церкви местной, а все это происходит в городке, который подчинен одной династии, а по большому счету одному человеку, тетушке этой самой Полианы. Она самая богатая, она всем владеет, она всем управляет. И вот в книжке, в фильме немножко не так, как в книге. В фильме начинается возмущение против этой самой тетушки Полли, против ее империи, и хотят собрать деньги в помощь бедным детишкам из приюта, хотят устроить большой праздник и там благотворительные всякие лотереи и так далее. Тетушка против, и пастор церкви тоже занимает такую позицию, что вот я не буду это поддерживать, потому что я нейтрален в таких вещах. Вот. А потом Поллианна, эта девочка, встречается с пастором. Она, по-моему, то ли в поле, то ли в лесу где-то прогуливается, а пастор тем временем готовится к проповеди к очередной. А проповедовал он постоянно о том, что смерть приходит неожиданно. Вы ее не ждете. Вы живете, как будто все нормально. Но Бог гневается на вас, и смерть приходит неожиданно. Вот это так из воскресенья в воскресенье. В городке уже говорят, что по воскресеньям у нас несварение желудка. Всякий раз, когда придешь в церковь, начинается несварение желудка. Поллианна никак не может понять, почему. Вот, потом приходит первый раз на проповедь и понимает, в чем-то проблема такая. Вот, а проповедь этому пастору пишет та самая тетушка Полли, в руках у которой все, вот, и которая объясняет этому самому пастору, учит его, говорит: вы знаете что, вы получаете этих людей всего на час в воскресенье, сделайте так, чтобы они всю неделю боялись Бога. Вот, значит, он это делает. А у Поллианны есть такая игра, она очень любит радоваться, и всегда находит чему радоваться. И вот в фильме, встречаясь с пастором, который орет, значит, в поле, готовясь к проповеди, там птички разлетаются, смерть приходит неожиданно, вы, значит, падшие грешники и так далее, а вот, мечет на них серу и что там раскаленное. А, да. Вот. А, и Поллианна ему говорит: а вы никогда не задумывались, что можно радоваться? Вот, говорит она ему, мой папа посчитал, что в Библии 800 мест, которые говорят о том, что радоваться нужно. Вот вы никогда не хотите, почему вам не проповедовать о радостных местах в Библии? Для него это полное откровение. Вот. А потом в воскресенье он начинает проповедовать. Проповедует из книги «Премудрости Иисуса сына Сирахова». Вот. Но перед тем, как проповедовать, в качестве предисловия говорит следующее. Одна молодая прихожанка нашей церкви сказала мне, что в Библии 800 радостных мест. Она ошиблась. Я всю ночь провел, пересчитывая. В Библии, говорит он, 860 там с чем-то радостных мест, включая апокрифы. Вот такой маленький, тоненький укол, который обычно человек смотрит, смотрящий фильм, незнакомый с проблемой, с этим спором, он даже не заметит. Речь тут еще идет о чем? Как считать радостные места с апокрифами или без апокрифов? Вот, она, Поллианна это знала, потому что ее отец был миссионером, и там великолепные совершенно моменты, когда она рассказывает о том, как ей костыль вместо куклы прислали. Вот, это тоже по поводу жертвенности, да, что мы отдаем и что даем Божьим служителям. Так это я к чему? Это я к тому, что разные церкви сегодня, даже протестантские церкви, имеют разное отношение к апокрифам. Строить на них все вы не будете, строить богословие. Я думаю, отлучать от церкви человека, который читает апокрифы, вы тоже не будете. Все-таки, поскольку и еврейский народ отвергает эти книги, и многие отцы церкви отвергали книги, и они действительно зачастую выглядят странно, я склонен не принимать эти книги, вот лично для себя, отвечая на этот вопрос сам, зная, что есть множество аргументов за апокрифы, я все-таки склонен их не принимать как богодухновенные, но они могут быть полезны как источник исторической информации. Вот, а теперь более простой вопрос. Вы можете сделать большой заголовок. Новозаветный канон. Конечно, мы сейчас можем разойтись, поставить желающим посмотреть Поллианну и на этом закончить. Но, во-первых, я думаю, желающих таких не будет. А во-вторых, нам нужно курс заканчивать. Поэтому новозаветный канон. Новозаветным каноном ситуация очень похожа. Ситуация очень похожа. Точно так же Бог вдохновил эти книги. Но существовали и определенные определенные стимулы, стимулы к собиранию канонизации этих книг, к канонизации Нового Завета. Я хотел бы вам задать вот такой вопрос сейчас. Кто-нибудь помнит, что такое катушечный магнитофон?
Да.
Есть такие люди, да? Да, бобинный, бобинный. Там были скорости, там девятка, были на 19 эти бобины. Они были большие, были поменьше. Вот я сейчас буду использовать иллюстрации еще из тех времен, потому что они очень хорошо подходят. Представьте себе. Да, давайте вспомним на минутку, как люди обменивались кассетами или катушками теми. Ну, например, человек очень любил Высоцкого. И вот он ходил к друзьям, к знакомым, переписывал. Иногда, если качество звучания было очень плохим, нужно было еще разобраться, вообще это Высоцкий или не Высоцкий. Ну, там треск всякий, в общем-то, ни высоких частот нет, ни низких частот нет. Звук прерывается, надо еще понять, что это такое. Иногда он услышит песню Высоцкого и подумает, слушай, неужели он такое мог спеть? Похоже на него, по голосу он. Но что-то уж очень странно. И тогда приходилось решать вопросы подлинности. Примерно так же, во многом так же, проходило собирание книг Ветхого Завета. Извините, Нового Завета. Во-первых, сейчас я перечислю несколько стимулов к собиранию книг Нового Завета. Первое – желание познакомиться с Писанием апостолов. Желание познакомиться с Писанием апостолов. Это достаточно очевидно, не нуждается в комментарии. Если мы знаем, что Павел – это один из апостолов Христа, или Иоанн – это любимый ученик Христа, возлежавший у него на груди, то очевидно наше желание прочитать то, что эти люди написали.
Стимулы что?
Стимулы к собиранию канона Ветхого Завета. И желание познакомиться с тем, что написали вот, Божьи апостолы, Божьи пророки. Значит, это книги, ведь эти книги были пророческими книгами. Это книги пророков или апостолов Божьих. Как можно ими пренебрегать? То есть необходимо было их иметь. Это все к первому я пытаюсь его развить. Здесь можно дать некоторые дополнительные места Священного Писания. Ну, желание познакомиться было очевидно в том же месте, которое я уже цитировал. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стихи. Но прочитаем еще несколько. Колоссянам 4:6. Колоссянам 4:6.
Слово ваше да будет всегда в благодати, приправлено на слове, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Да. Скажите, скажите, я, по-моему, тогда не то сказал, не тот стих. Не 6 и 16. Это 6 стих вы прочитали, да?
Да.
Так, а 16 что говорит?
Это послание.
Да, 16.
Когда это послание прочитано будет у вас, распорядите, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы.
Да. Запомните этот стих. Я могу спросить в контрольной, допустим, где, какой стих Писания свидетельствует о том, что церкви уже в раннее время обменивались посланиями. Иными словами, что если это написал Павел или Петр или Иоанн, то это важно. Это важно иметь. Потому что это пророческая книга. Это первое, что побуждало раннюю церковь собирать канон. Второе, что побуждало, это требование богослужения. Требование богослужения. Объясню. Дело в том, что в церквях читали большие фрагменты Священного Писания. Библии дома у людей не было, ее читали в церквях. Надо было знать, что читать, а что не читать. Поэтому хорошо было узнать, что подлинно, а что нет. Что действительно полезно, что назидает, а что нет. Какую книгу можно читать, а какую нельзя? Вот такое желание вполне понятно. Иногда христиане в церквях подходят к пасторам и говорят, как вы думаете, пастор, а вот Пиретти можно читать христианину или нельзя? Или другие подобные вопросы.
Конечно.
Вот, конечно. А какую-то другую книгу. А Нила Андерсона можно читать или нельзя? А Бенни Хина можно читать или нельзя? Вот, значит, о Бонке, допустим, можно слушать или не стоит? Вот некий вопрос того, что допустимо, а что недопустимо. Вот этот стимул нужды богослужения, нужды церкви был очень серьезным. И побуждал раннюю церковь понять, что брать, что не брать. Третий стимул. Ереси и еретики. Первым таким еретиком стал, который действительно коснулся канона, стал человек по имени Маркион. В 140 году он перечислил список книг, которые считал каноническими. В 140 году. Это, кстати, было самое раннее перечисление канона. Вот в этом списке у него были только Евангелие от Луки и 10 посланий Павла. 140. И церкви стало совершенно понятно, что с этим нужно разбираться. Надо ответить таки на вопрос, что от Бога, что нет. Кроме того, еретики пытались пропихнуть и какие-то свои книги в каноны. То, что я говорил раньше, когда вот еретики начинали насаждать некие свои произведения, обычно гностики этим занимались, вот в церкви через сестер пытаться что-то такое новое, интересненькое внедрить в церковь. Значит, церкви нужно было делать, думать, что по этому поводу делать. Следующий стимул – это стимул миссионерская деятельность церкви.
Четвертый.
Миссионерская деятельность церкви. Ведь христианство очень быстро распространялось. Что переводить на другие языки, а что не переводить? А что нести другим народам, другие церкви, а что не нести? Что проповедовать, а что не проповедовать? Не хочется тратить время на перевод и распространение книг, которые потом никому не пригодятся, а еще хуже окажутся вредными. Просто надо было думать, что можно нести другим церквям, ну а что нельзя. А это, кстати, справедливо и сегодня отчасти. Как бы мы ни шумели по поводу засилия галиматии на христианском книжном рынке, литературы, которая переводится с английского, мы все-таки должны сказать, что с английского языка на русский язык обычно переводится лучшая христианская литература. Вот миссии, издательства думают о том, что бы им перевести, что действительно хорошее. Ну, допустим, это Эриксон, это один из лучших на сегодня учебников богословия. А учебников богословия существуют десятки, если не сотни. Но вот люди решали, что перевести, и перевести самое лучшее. Да? Да, будет свет. Великолепно. Это такое подтверждение по поводу Эриксона. Так что, знаете, теперь откровение мы получили с вами.
Эйзегеза уже ваша.
Да. Эйзегеза. Так, и, наконец, следующий стимул – это преследование христиан и политические соображения. Сейчас расскажу. Преследование христиан и политические соображения. Самые серьезные преследования были во времена императора Диоклетиана. 303-305 год по Рождеству Христову. И вот в этом указе Диоклетиана, в частности, говорилось о том, что необходимо уничтожить Писание христиан, то есть Библию. Более того, если люди начинали восставать, не давали книги, не хотели добровольно их отдать, то самим людям этим грозила смерть. А теперь смотрите, у меня есть некий набор книг. И мне бы хотелось знать, за что мне идти на смерть, а за что вообще-то не стоит. То есть это, как вы знаете, такая чисто практическая причина, практические соображения. Один из свидетелей преследований во времена Диоклетиана описывает это следующим образом. Для расправы над христианами, для этого страшного дела, избрали зловещий, но весьма подходящий день. Фестиваль бога Термина. Что значит конец? Фестиваль этот отмечался 23 февраля. Да. Ну что же, тогда было решено покончить, раз термин, покончить с христианской религией. В этот день поднялся призрак смерти. Многие с ужасом вспоминали о тех испытаниях, которые пали тогда не только на христиан, но и на всю землю, как он говорит так. На рассвете этого дня, в 8-й год консульства Диоклетиана, внезапно, когда еще даже до конца не расцвело, префект вместе с трибунами и служителями государственной казны пришел в церковь в Никомедии, ворвались через двери и искали повсюду, пытаясь найти образ или изображение христианского бога. Ну, бесполезно это было искать, естественно. Дальше. Нашли священные писания. Писания были сожжены. А затем церковь отдали на растерзание толпе. Вокруг была суета, суматоха, толкотня. Поскольку церковь была на пригорке, ее было видно из императорского дворца. Диоклетиан стоял на сторожевой башне вместе с галерием. И размышляли они, поджечь церковь или не надо. Решили все-таки не поджигать, потому что боялись, что если подожгут, то огонь перекинется на соседние постройки. Тогда церковь просто отдали на общее разграбление и разрушение. Через несколько часов от церкви ничего не осталось. Вот так страшно преследовали христиан в то время. В другой части Римской империи эти преследования проходили следующим образом. Тогда когда проводили обыски, допросы, все записывали. И вот эти фрагменты записей того времени сохранились до сегодняшнего дня. И вот из этих записей взят такой фрагмент о том, как пришли представители мэра города в церковь для того, чтобы выполнить приказ Диоклетиана. И разговор. Приходит мэр и говорит Павлу, епископу по местной церкви: «Принесите писание закона и все, что у вас есть, чтобы нам исполнить указ императора». Епископ говорит: «Писание у чтецов, у риторов». То есть это люди, которые должны были читать в церкви Священное Писание на собрании. «Читание, писание у чтецов, но мы отдадим вам все, что у нас есть здесь». Достаточно такой, видите, мягкий епископ попался. Но что происходит дальше? Мэр говорит: «Назовите нам чтецов или пошлите за ними». Епископ отвечает: «А вы и так их знаете». Мэр притворяется: «Мы их не знаем». Но это, как знаете, наше КГБ или ФСБ. Он спрашивает: «Назовите нам то-то, то-то, то-то». Слушайте, если вы задаете вопросы, вы, наверное, и так очень много знаете. Да? Это говорит: «Нет, мы не знаем». Епископ говорит: «Ваши сотрудники знают их. Сотрудники Эдусиус и Юниус». Не знаю, откуда здесь что происходит, но, очевидно, какое-то общение с этими самыми Эдусиусом и Юниусом у него было. Мэр говорит: «Мы сами найдем риторов или чтецов». «Ладно, мы сами найдем чтецов, дайте нам то, что есть у вас». Потом начинается обыск, находят много всего, среди прочего и книги Священного Писания. Дальше мэр говорит: «Принесите все, что у вас есть». «Мы уже все принесли», — говорят служители церкви. Мэр говорит: «Ваш ответ записан». То есть, если потом окажется, что не все принесли, значит, мы солгали. Значит, ваш ответ записан. Потом, значит, идут снова обыскивать, все, ничего не находят. Потом Сильванус, один из диаконов, приносит серебряный подсвечник, серебряный светильник, бочку какую-то, еще драгоценности. Потом один из сотрудников мэра говорит: ты был бы трупом, если бы все это нам сейчас не принес. Мэр говорит: смотрите внимательно, на случай, если что-то еще осталось. Тут непонятно, что они вообще хотят, писание или драгоценности. А Сильван говорит: ничего больше не осталось, мы все принесли. А, значит, ищут, потом опять мэр говорит: принесите писание, которое у вас есть, чтобы нам исполнить приказание императора. Один из диаконов говорит: вот, и дает еще одну большую книгу. Мэр говорит: а почему только одна книга? Дайте все писание, что у вас есть. Диаконы говорят: у нас больше нет. Все у риторов. Ну, опять, видите, по второму кругу все пошло. Покажите нам риторов. Значит, мы не знаем, теперь другие отвечают: мы не знаем, где они живут. Если не знаете, где они живут, скажите, как их зовут. Вот. В общем, потом идут к риторам. Одного ритора нет дома, но жена его дает все книги. Другой ритор сам все отдает. И вот на этом, собственно, все кончается. Книги уничтожают Священное Писание. Вот. То есть просто было методичное желание уничтожать Священное Писание. А дальше происходит великая вещь. Проходит чуть больше 20 лет. И помните, вы об этом уже читали? Константин издает приказание на имперские деньги или на императорские деньги, как хотите, переписать 50 экземпляров Священного Писания для государственного хранения. Вот. И вот тут начинается самое интересное. Вообще говоря, христианская церковь пережила два испытания больших. Первое большое испытание было испытание преследованиями, гонениями. Второе большое испытание было испытание властью. То есть, когда власти вдруг стали принимать христианскую церковь. Вот с испытаниями, гонениями все было более-менее понятно. Вот мы, вот они нас гонят. Мы можем потерять жизнь, но, по крайней мере, мы знаем, за что мы стоим. А потом начинается испытание властью. Власть говорит: хорошо, мы на свои деньги перепишем Библию. А потом власть говорит: но... Причем говорит это потихонечку, вдруг так постепенно, знаете. Но мы от вас хотим, ну, определенной верности, может быть, определенных уступок. Вы будете изучать историю церкви и увидите, что римские власти потом имеют достаточно большой вес, если не сказать давление, на некоторых из церковных советов, церковных соборов. И вот это испытание властью оказывается для христианской церкви более тяжелым, чем даже испытания гонениями. Что же касается канона, ну, во времена гонений надо было понять, за что можно умирать. А во времена признания властью нужно понять, что переписывать, а что не переписывать. И ведь именно после 321-325 годов христианские историки начинают серьезно размышлять о том, что же канонические книги, а что нет. Раньше такой необходимости, вообще говоря, не было. А сейчас она начинает постепенно появляться. Так, ну что, 10-минутный перерыв и...